Говорит Радио Свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
Шестого февраля в интервью газете «Либерасьон» Людмила Улицкая рассказала о том, почему она решила написать предисловие к французскому изданию книги Эдуарда Лимонова «По тюрьмам». В России существует тюремная проза, ее не может не быть. Тюрьмы — это позор, боль и грех России. Каждый раз, когда кто-то поет дифирамбы загадочной русской душе, мне хочется показать этим патриотам тюрьмы и дома престарелых, детские исправительные колонии и даже детские дома, чтобы они, наконец, замолчали, сказала Людмила Улицкая. В этом выпуске радиожурнала «Поверх барьеров» мы продолжим разговор о русской тюремной прозе. В одном из недавних выпусков мы рассказывали о мемуарной повести Лидии Чуковской «Прочерк», посвященной судьбе ее мужа, арестованного и убитого в годы Большого террора. Лидия Чуковская вспоминает, как следователь НКВД интересовался, кем хочет стать ее маленькая дочь. По сценарию органов, дети врагов народа должны были мстить за арестованных родителей. В книге воспоминаний Виктора Левенштейна «Понад нарами табачный дым» рассказывается о сфабрикованном в 1944 году деле «Змеенышей». Сотрудники НКВД арестовали в Москве 13 молодых людей по обвинению в подготовке покушения на жизнь Сталина. Виктор Левенштейн, с 1980 года живущий в Соединенных Штатах, начал работу над книгой, когда смог познакомиться с материалами своего дела в архивах ФСБ.
С самого начала были даже не мысли, а была боль. Отца посадили в 1937 году, посадили обоих родителей, отца и мать. Мать выпустили, отец сгинул в лагере за Полярным кругом. И это была просто боль моя, с которой я жил. Но когда в начале 90-х годов появилась возможность в архивах ФСБ знакомиться с делами, то мы полетели в Москву. И я заказал эти дела папина и свое дело. Это был 93-й год. Я понял, что я что-то могу сделать, и мне захотелось написать о моей судьбе, о судьбе осужденных вместе со мной прекрасных, блестящих молодых людей. У нас было 13 человек. Я говорю, блестящих молодых людей, судить об этом можно, потому что спустя 10 лет лагерей и ссылки Дунский и Фрид стали, наверное, самыми лучшими русскими кинодраматургами, в всяком случае, самыми известными, по-моему, в то время, да и сейчас тоже. А Миша Левин, который с нами сел, стал известным ученым, одним из основателей Горьковской школы радиофизиков, известной на весь мир. Я знал, что Светлана Топтапова, доктор медицинских наук, известный в Москве логопед. Миша Коган был здесь одним из самых авторитетных адвокатов. Ну, мне тоже удалось что-то сделать в моей инженерной жизни, чем я горжусь, и здесь, в России, и в Америке. Я все это говорю о том, какие это чудные ребята были, которыми любая страна должна была гордиться, а не сажать их. Тем не менее, нас всех посадили, обвинили. Совершенно идиотское было обвинение, тем не менее, оно стоило жизни троим из нас. Коротко говоря, 25-я школа, где учились всякие дети, больших людей. У нас в классе училась такая хорошая девочка Лена Бубнова, папа нарком просвещения. Где-то, по-моему, с 6 или 7 класса начался у нее роман с Володей Сулимовым. Володя Сулимов попал на фронт, был ранен, вернулся тут же, они поженились. У нас оказался дом, ну, по тем временам, большая комната, тоже на Страстном бульваре это было, где мы все собирались. Я так понимаю, что мы были уже обречены, потому что у Сулимова папа был командующий Тихоокеанским флотом при Блюхере, и, конечно, его расстреляли. А Ленин папа, Бубнов, который был старый большевик, член первого политбюро, расстрелян вместе с мамой.
В материалах дела, с которыми познакомился Виктор Левенштейн, есть указание на то, что квартира прослушивалась, и вот на чем основывалось обвинение в подготовке покушения на жизнь Сталина.
Алеша Сухов рассказал о своем младшем брате Ваньке, который стащил со свалки сбитых немецких самолетов пулемет. И они там играли в войну, пацаны в сарае у них на даче. Это он сказал со смехом эту историю. Шурик Гуревич, одноклассник, работал в это время фельдшером на Арбате. И в этой же компании рассказал, встретил сталинский кортеж. Ну, представляете, это же событие. Сталин проехал много автомобилей, он об этом рассказывает. Валерий Кфрид, вот, который будущий сценарист, ухаживает за девочкой Ниной Ермаковой, которая живет на Арбате. Все это соединяется из квартиры Нины Ермаковой, из крупнокалиберного пулемета, стрелять по сталинской машине, время проезда которой сообщает разведчик Гуревич. И все шло, а я думаю, что они уже просверливали дырочки себе под ордена. Сталина спасли от таких зверских злоумышленников. Но вмешались мамы. Такая Ревека Сауловна Левина, академик общественных наук, старая большевичка. Это Ревека Сауловна Левина, руководитель кандидатской диссертации Панкратовой. Панкратова написала историю партии, или историю СССР, историю КПСС, по-моему, которую Сталин одобрил, и Панкратова стала членом ЦК. Панкратова на каком-то цыковском уровне договорилась с министром госбезопасности Меркулова, что он примет Ревеку Сауловну Левину. И Ревека Сауловна вместе с мамой Юры Михайлова, вдвоем они пошли на прием, и Ревека Сауловна стала там кричать, когда он им объяснил, что их дети вообще террористы, начала кричать, что вы вообще под стол пешком ходили, когда я в партию вступала. И вы, что вы здесь детей сажаете вместо того, чтобы вообще военными делами заниматься? Война идет. И даже говорят, что она чернильницей на него замахнулась. Он вообще это дело, видимо, припомнил. Ее, когда вот еврейские вот эти врачи и все вот этого дела, ее посадили и там совершенно изуродовали. Но тогда Меркулов дал команду просмотреть это дело. Нас выдернули с Малой Лубянки, Московское областное управление нам занималось. Мы попали в следственную часть по особо важным делам. Там было все то же самое, но они решили, наконец, кому-то там в голову стукнуло, проверить все-таки эту квартиру. И когда они пришли в эту квартиру, выяснилось, значит, квартира Арбат-43, но окна Нининой комнаты выходят во двор. Двор выходит в переулок. Так что, чтобы в сталинскую машину стрелять, надо было через, знаете, как анекдот с кривым ружьем, через несколько углов. Ну, такой примерно и был как раз пулемет. Это был кусок гломаного, гнутого железа. И все это дело развалилось. Но не отпускать же нас. И их всех обвинили через 17. То есть они не готовили покушение, но желали. Ну, что же признание было. И, значит, им всем дали по 10 лет, вот тем, которые признались. А нам кто признался только, что мы участники антисоветской группы, а не террористы, нам дали по 5. Нина Ермакова ни в чем не призналась и тоже получила свои 5. Вот мне захотелось написать обо всем об этом, об ужасе тюрьмы, который несет в себе каждый, кто там был.
Итак, все это абсурдное дело было придумано в 1944 году, во время войны. Виктор Левенштейн пишет.
Был конец 44-го года. Моя война шла не на полях Восточной Европы и Прибалтики. Моя война шла здесь, в следственном кабинете, и враг смотрел на меня не из амбразуры немецкого танка. Он смотрел, ухмыляясь, через письменный стол, и на нем была новенькая форма майора советской государственной безопасности. Теперь, когда я изнутри узнал, что такое органы, вплоть до самой верхушки их иерархии, не пора ли было иметь, наконец, настоящую позицию и понять, что настоящие враги нашего народа — это они, следователи, тюремщики и их начальники всех рангов. Как их еще называть, когда они ведут войну против своего народа?
Понимание случившегося пришло далеко не сразу, хотя Виктор Левенштейн говорит, что встреча с НКВД не стала для него абсолютной неожиданностью.
Немножко я был готов. Моих родителей арестовали, я знал, что они невиновны. Мать вернулась, она рассказывала мне. От отца пришло заявление из Ивделя, где он подробно описывал все свое дело. Тоже совершенно абсурдное. Он работал в метрострое, снабжал метрострой инертными материалами, мрамором всяким, там, галькой. Его обвинили в том, что он собирался взорвать станции метро, когда там правительственный поезд проезжал. Я понимал, что это такое. Но когда пришли за мной, то первый вопрос был, оружие есть? И я подумал, ага, когда я помню хорошо, как арестовывали отца, мне было 15 лет тогда, в 37-м году. И тогда его не спрашивали об оружии. Значит, я думал, или то ли я влип в какую-то нехорошую историю, то ли такие новые порядки. И в первый же день мне сказали, что я обвиняюсь в том, что я принадлежал к молодежной антисоветской террористической группе. Ну, хорошо, молодежное, антисоветское, это было для меня понятно. Я спросил, что значит террористическое? Он мне ответил, а это значит, что вы змееныши товарища Сталина собирались убить. Это, конечно, было чудовищно, это был шок. Я понял, что плохо мое дело. Отца обвинили в том, что он взрывал метрострой. С таким же успехом я мог убивать Сталина, на одном примерно уровне бессмыслицы. Это был шок, но постепенно это уже перешло, из шока это перешло в какую-то рутину, потому что я сидел в этом жутком боксе, где нельзя было ни сидеть, ни лежать. Днем нельзя спать, естественно, да и невозможно. А по ночам каждую ночь допросы. Уже началась эта бессонная морока, когда вообще не соображаешь, что и как. Началось следствие, о котором мне очень захотелось рассказать. Это была одной из самых моих главных задач. Мне очень важно было для меня, для самого, показать, как нормальные, честные, благородные, я бы сказал, люди, которые как-то воспитанные папами и мамами, что хорошо, что плохо, что добро, что зло, как эти люди начинают вдруг оговаривать и себя, и других, и друг друга. В конце концов, произошло так, что почти все признались. Не все признались в том, что они замышляли террор. Мне вот удалось от этого отбиться. Я стоял насмерть. Вот это нет. Но в том, что я участник антисоветской молодежной группы, я признался. И вот это мне хотелось показать. Как работает вот эта страшная машина подавления и коверкания человеческой воли и уродования человеческого сознания и совести и всего хорошего, что у вас есть.
На «Волнах свободы» вы слушаете передачу по книге воспоминаний Виктора Лихтенштейна «Понад нарами табачный дым». Виктор Левенштейн размышляет о советском двоемыслии, о влиянии пропаганды и патриотических лозунгов на сознание, и размышления эти вполне актуальны.
Мы все росли и взрослели в обстановке всеобъемлющей, во все проникающей пропаганды. Начиная с детского сада, внушали нам, что наша страна строит самый справедливый на земле социальный порядок. В семьях, как правило, этому не противоречили. Вся страна жила в страхе перед карающей десницей государства. И в этой обстановке многие запрещали не только детям, но и самим себе сомневаться в святости официальной доктрины. Так было спокойнее. Сомнения, однако, были у многих. Об эксцессах коллективизации, обрекших на разорение, голод и смерть миллионы, мы, родившиеся в 20-е годы и жившие в городах, знали мало, но сталинский террор в конце 30-х коснулся всех. Мы были хорошо образованными молодыми людьми, и, конечно, мы понимали, что социалистическая демократия – это никакая не демократия, и что социалистический реализм – это никакой не реализм. Володя Сулимов рассказывал о непризнанном гении советского кино, режиссере Барнетте, прекрасные фильмы которого «Старый наездник» и «Новгородцы» шли на полку, о бездарных писателях и режиссерах, осыпаемых наградами за идеологически выдержанные произведения, об американском кино, которое свободно от идеологического контроля и потому великолепно. Все мы посмеивались над бездарными ура-патриотическими фильмами, которые заполняли московские кинотеатры. В наше время можно было прочесть переводы на русский язык книг Хемингуэя, Стейнбека, Синклера, Драйзера, Ремарка, Моэма, Грина, Олдингтона. Многих из этих авторов печатали, считая их критиками буржуазной действительности. Мы зачитывались этими книгами, и перед нами возникал очень привлекательный образ западного мира, критика которого не заслоняла его главного отличия от нашего мира – свободы. Все это, однако, большинством из нас не додумывалось до конца. В один и тот же день я мог хихикать по поводу прочитанных в газете слов о городских джунглях Нью-Йорка и с гордостью читать о мощной социалистической индустрии, кующей оружие для победы над фашистским врагом. Как ни скептически, как нам казалось, относились мы к советской пропаганде, а оставалось, как выяснилось, что-то и от сказок Павленко, и от пьес и фильмов Погодина о перековке заключенных, и даже от светлых идеалов коммунизма. Не было того, что Солженицын называл «отдельной позицией», и потому не было нравственной опоры для борьбы до конца. И это подвело и меня, и, думаю, всех нас.
В конце лагерного срока моего я думал, вот сейчас меня бы посадили. Вот сейчас бы они попробовали бы они от меня чего-то добиться. Я уже понимал, что и с кем я имею дело. Когда нас посадили, да, я понимал, что это массовая история арестов, все это сталинское время, исчезновение людей, какой-то мир, который существует, помимо вот за нашим миром, какой-то второй, где исчезают люди. Я понимал, что это черт знает что. Я понимал, что, например, пересажали всех командиров Красной Армии. Я был на фронте в первые дни войны, и я видел, к чему это привело, это несчастные солдатики, плохо вооруженные, которыми командовали младшие лейтенанты. Я это все понимал. Но с другой стороны, воспитание комсомольское, светлые идеалы коммунизма, герои-испанцы, за которых мы болели, хотя, конечно, сейчас вот я уже совсем по-другому на это смотрю. И когда следователь говорил, после угроз, после ругательств, после жуткого совершенно издевательства, потом вдруг начиналось, но ты же все-таки слушай, ты же вообще комсомолец был, ты же, в общем, советский человек, ну что ты подумаешь, все равно, что ты понимаешь, обратно тебе пути нету, а у тебя жизнь вся впереди. Если ты покажешь, что ты все-таки какой-то нормальный человек и раскаиваешься в том, что ты вот говорил о том, что нет демократии, то... Ну, пойдешь в лагерь, ну, что ты, молодой, в хороший лагерь тебя пошлем. А если ты не будешь, если ты будешь упорствовать, значит, ты враг, не раскаявшийся, будет тебе другое отношение. Вот здесь дырку в чекистская пуля в твоем лбу пройдет, и отсюда она выйдет. И все это вместе, то трудно сопротивляться. Я видел, как держатся люди верующие. Я видел монашек, которые отказываются работать, потому что им вера не велит работать на дьявола. Я видел баптистов, тогда их сажали как дезертиров, но они железно совершенно держались там, понимаете, их вера держала. Вот если бы я был действительно таким антисоветским человеком, как они меня представили тогда, если бы действительно убежденным, каким я стал в результате лагеря, я бы, наверное, держался бы покруче. А... Не хватило вот этой убежденности, не хватило убежденности в том, что перед тобой враг. И что если он говорит хорошо, это плохо, если он говорит плохо, это хорошо. Вот этого не хватило. Мне хватило воли, силы, или, я знаю, здоровья держаться и не признаться в терроре. Потому что, просто потому что я боялся. Если террор, значит это расстрел. Это я понимал. Шестеро из наших 13 признались в том, что да, они хотели Сталина убить и замышляли этот террористический акт. Но во всем остальном я уступил, и это плохо.
Благодаря доносившемуся с улицы грохоту салюта, заключенные узнали об окончании войны, но надежды на амнистию после победы не оправдались.
Был конец октября 45-го года, и на фасаде цеха висел огромный лозунг «Встретим 28-ю годовщину Великого Октября досрочным выполнением плана по изделию номер один». «Что такое изделие номер один?» — спросил я у встретившего меня Сальникова. «Наручники. Наш цех специализированный. Мы только наручники и делаем». Я посмотрел на Сальникова. Он спокойно продолжал говорить о своем цехе. Видимо, ни ему, ни лагерному начальству не приходила в голову мысль о чудовищном юморе ситуации.
Врагов народа освободить из ГУЛАГа могла только смерть. Виктор Левинштейн вспоминает о лагерном лазарете.
Добрую половину составляли доходяги, которых пытались подправить, то есть подлечить и подкормить с тем, чтобы вернуть на работу, либо, если это не удавалось, актировать. Актирование заключенных было придумано в ГУЛАГе для улучшения статистики. Безнадежно больных актировали, освобождали из заключения по болезни, с тем, чтобы они умирали не в лагере, а на воле. Голые, обтянутые сухой шелушащейся кожей скелеты представали перед комиссией, в которую входили лазаретные медики и лагерное начальство. А я записывал, помимо других симптомов, поразившие меня слова «анус зияет». У этих людей не было ягодиц. Я вспомнил эту комиссию, когда увидел документальный фильм об освобождении нацистских лагерей смерти. Осужденные по 58-й статье в то время актировке не подлежали. У актированных был хоть и слабый, но все же шанс поправиться на воле и остаться в живых. Врагам народа такой шанс нельзя было давать. Они умирали в лагере. За колючей проволокой зоны лазарета в открытой взгляду степи было кладбище. Специальная бригада из поправляющихся в лазарете больных копала общие могилы. Мертвецы были завернуты в простыни. К лодыжке каждого привязывалась фанерная бирка с номером дела. Имен не было. Из закопанной ямы торчал деревянный колышек, указывающий, что новую могилу надо копать в другом месте. А над въездными воротами в зону лазарета, как и на всех лагпунктах ГУЛАГа по всей огромной стране, красовался написанный лагерным художником лозунг, цитата: «Труд в СССР есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства». И Сталин.
Мне повезло, я большую часть срока своего, там всякое было, но большую часть срока я провел под Ташкентом, на строительстве угольного разреза был лагерь. Работал я там по специальности, и поэтому я и разговариваю сейчас с вами. Потом уже в ссылку я угодил, в Екибастуз, это было похуже место. Но и там я уже был не заключенный, а просто ссыльный, а другая всем жизнь. И я работал, и рядом со мной работали инженеры. Я смотрел на людей, которых посадили где-то в 34-м. Я видел этих людей, в общем, достойных, посвященных своей профессии. Мне вот очень захотелось быть такими, как они. Мне захотелось быть хорошим специалистом, мне захотелось знать свое дело. И это во многом сформировало мой характер, судьбу, наверное, мою. Люди, которые вели себя достойно, люди, которые вели себя недостойно. Лагерь ведь очень высвечивает все это, особенно когда голод, кто-то перестает быть человеком, кто-то остается. Когда я попал в Екибастуз, то через год туда привели лагерь. Я познакомился с Дмитрием Михайловичем Паниным, это Сологдин, в круге первом потом. В мехмастерских была группа, люди делали чертежи для ремонта. И там был Карбе Юрия, о котором пишет Александр Саевич. Там был, между прочим, Цезарь Маркович Гроссман. И еще такой Юра Киреев. Они были в лагере, в общем, как-то свободнее, чем другие. Они говорили между собой открыто. Они не боялись. Они говорили, вот выйдем за зону, надо будет бояться. Я встретился с Александром Саевичем Солженицыным, тогда не подозревая, кто он и что он. Он был бригадиром бригады, обсуждали там всякие технологии. Это общение для меня важным было.
Книга воспоминаний Виктора Левинштейна «Понад нарами. Табачный дым» вышла в серии «Всероссийская мемуарная библиотека», основанная Александром Солженицыным. Далее в радиожурнале «Поверх барьеров на волнах свободы» после сводки новостей. Эссе Бориса Парамонова об Эдгаре По.